Глава 18. Резкий зуммер, 6:30 по земному. Подъем. Полчаса на гигиенические процедуры, затем завтрак в уже знакомой кают-компании. Я поднялся и пошел вместе со всеми. Хотя мой день был официально свободным, лучше привыкать к местному распорядку с самого начала. В коридорах и столовой народ кишел. Я заметил, что многие просто берут контейнеры, выставленные на раздаче, и уходят по своим делам. Булочки из ноздреватой выпечки, что-то вроде омлета и вездесущая паста. Откровенную скромность завтрака искупил очень вкусный чай. Незнакомый травяной аромат, от которого голова мгновенно прояснилась, а тело налилось упругой энергией. Тонизирует на славу, даже легкая эйфория накрыла, будто бахнул чего-то горячительного. «Не налегай особо», — посоветовал Инь или Янь, я пока не научился их различать. Видя, что наливаю себе вторую порцию. «Он на духотравах. Бодрит хорошо, но много нельзя. Можно подсесть».
«Наркотик?»
«Не больше, чем земной кофе, но лучше не злоупотреблять. Привыкаешь быстро. Это есть слабый чай».
Лэнду поучительно вставил свои 5 копеек.
«3 листа духотрав. Мой народ варить из 6 листьев, когда хотеть. Всю ночь бежать, охотиться, любить. Не уставать. Есть чай из 9 листьев». Его варить редко, когда война.
Как мне объяснили во время завтрака, почти каждое утро тройка лидеров проводит небольшое совещание, где все командиры подразделений копий получают задания на день, неделю, месяц, кому как повезет. Хозяйственно-производственным сектором заведовал Трейв, безопасностью и обороной — Майкл, научными изысканиями — некий Матиас. Но все остальные решения принимала Вероника Максвелл. Наше копье, как и остальные вооруженные группы, коих насчитывалось около 1,5 десятков, не имело постоянного фронта работ и использовалось в основном для дозоров, охраны, разведки, сопровождения групп собирателей, охоты и добычи ресурсов за пределами Фригольда, а также разнообразных заданий во внешнем мире. В каждом копье были восходящие, а все зачисленные в состав потенциально могли рассчитывать ими стать. Так что мне повезло. Я сразу же попал в небольшую прослойку людей, делавших наиболее опасную, но самую интересную работу. Хотя, если проанализировать численность населения, не такую уж и маленькую. Из 530 мужчин более сотни были уже в возрасте, а еще 111 детьми и подростками. Так что почти половина мужчин репродуктивного возраста числилась в копьях. Остальные трудились в производственных мастерских, на полях или добывали ресурсы для репликаторов в безопасных зонах. Тяжелые, зачастую неблагодарные, но необходимая Фригольду работа. Следуя за остальными, я оказался на пыльной площади, около одного из выходов жилмодуля. Тут кипела утренняя суета. Снаряжались другие отряды, отправлялись рабочие группы. Из расположенных неподалеку одноэтажных помещений выводили ездовых животных. Присутствовала и техника. Несколько раскрашенных глайдеров с грузовыми прицепами, не меньше 10 самодельных багги. И обыкновенные телеги, явно переделанные из грузовых платформ под упряжных животных. Эта эклектика, обычные земные механизмы рядом с громадными тауро и хищными кархами, луки и копья вперемешку с технологичным земным оружием, больно резала восприятие, каждую секунду напоминая, как далеко от Земли я нахожусь. Тут же в ожидании задания довелось познакомиться с еще одним напарником, самым необычным из всех, переплюнувшим даже Лэндо. Лохмач, почесываясь и встряхиваясь, вышел из хлева, где ревели тауру. Огромный, заросший густой рыжеватой шерстью так, что смахивал на здоровенную обезьяну. Но под волосатой маской просматривались черты, подозрительно напоминающие человеческие. Да и двигался он подобно людям. На талии существа виднелся пояс с карманами. Грудь наискось пересекла широкая кожаная перевязь. А на шее болтался кривой кинжал. Я вытаращил глаза. Натуральный снежный человек. Йетти, черт побери. Однако окружающие люди не обращали на него никакого внимания, словно присутствие этого лохматого монстра — совершенно обычное дело. «Лохмач, из людей леса», — сказал Инь, заметив мое изумление. «Он наш лучший следопыт и охотник. Может, даже во всем Фригольде лучший. Лохмач, это Сигурд. Он теперь с нами». Чудовище недоверчиво обнюхало меня, слегка приподняла своими ручищами, словно взвешивая, потом фыркнула и отошло в сторону. Села у ограды прямо на землю, обхватив колени огромными руками, прикрыла веки. «Он умеет говорить?» — полголоса спросил я. «Умеет, но пока не хочет», — — ухмыльнулся Инь или Янь. «Лохмач не глупее нас с тобой, просто другой». Вскоре появился и Дмитрий Воронин, но не один. Тяжело ступая, за ним шел тот, в ком я безошибочно определил, хоть никогда и не видел, небезызвестного Толю Горохова по прозвищу Грохот. Что можно было сказать, глядя на него? Ну, здоровьем Анатолия Бог явно не обидел, касая сажень в плечах, а мускулатурой он не уступал тому же Мраку. Интересно, будь он восходящим, сколько бы сразу получил в атрибуте тела? Помятая, явно похмельная физиономия, заросшая недельной щетиной. Без особых признаков интеллекта, простецкая, как у большого ребенка. Шрам от ожога на шее, костяшки огромных кулаков в свежих болячках. Нос картошка, в прошлом явно сломанный несколько раз. В общем, рубаха-парень чуть пошире, чем все остальные. Образ завершала странно знакомая майка в вырезе расстегнутого комбинезона. В мелкую бело-голубую вертикальную полоску. Я прищурился. Что-то очень знакомое. Низкий ракочущий гул импеллеров, волнами пригибающий траву. Птичьи когти псевдоупоров клювана, впившиеся в разрытую землю. И рослые, увешанные оружием парни в модифицированных спартаках, колонны подвое, вбегающие по трапу в чрево винтокрыла. На наплечниках оскаленный медведь, окруженный полудюжьем звезд. На боковине шлемов сдвоенные желтые крылья на фоне мелкой бело-голубой полоски. Большая медведица. Специальный десантный корпус Звездного флота.
«Ты Морозов?»
По-русски пробасил Грохот, протягивая широкую, как лопата, руку.
«А чё им такое странное? Финн, что ли?»
«Это батю надо спрашивать», — отшутился я.
«А ты, смотрю, десант? Из медведей?»
«Так точно», — просветлел великан. «Шаришь? Третий манипул 12-й когорты. Сам откуда будешь?»
«По био Звездный флот, универсальный пилот. Но я не помню».
«Отставить! Вспомнишь!» — уверенно сказал Грохот, дохнув свежим перегаром. «То-то, я смотрю, рожь под фуражку вырезана. Пилот — это хорошо. Пилот — это значит братка. Командир, что там у нас сегодня?»
«Сегодня не бей лежачего, парни».
А вот динамит, хоть и восходящий, был далек от армейской субординации.
«Я, ты, Янь, Лохмач. На охоту. Получаем снаряжение и выходим. Инь, Лэндо. У вас дневной наряд на третьем дозорном, на скале. Ну а Сигурд пока отдыхает и развлекается».
Инь застонал, но Воронин был непреклонен.
«Прошлый раз у пещер кто дерьмо камнеедов охранял? Вот то-то же. Заодно отоспитесь по очереди».
«Ничего интересного не быть?» — спросил Лэндо.
«Два новых задания от Единства. Первое, как обычно, на личинах в каньоны. Искать пошли копья Крика и Осоль. Недельный рейд. Второе, поинтереснее. Малый рейд в море трав. Шайка тавров объявилась поблизости. У вожака звездная кровь».
«Дикий восходящий», — прищурился Лэндо. «Кто б пошел за его головой?»
«Айса и Угрюмову послали. Сирена поможет. Все остальные, как обычно. Охота, раскопки, охрана. Ну, и еще Мраков сдрючили конкретно. Уж не знаю за что. Всех его людей поставили на неделю в пещеры. Дерьмо камнеедов таскать».
«Таскать? Нехило они отличились, обормоты», — хмыкнул Толя Грохот.
«Это из-за меня, наверное», — решительно вмешался я, сообразив, в чем дело.
«Из-за тебя?» — удивился Дмитрий. «Почему? Они же тебя привели, хоть и потеряли Гая».
«Не в этом дело», — покачал я головой.
«Рэнди ночью хотел украсть мой криптор».
«Ого»,
— медленно произнес восходящий.
«И ты рассказал об этом Веронике?»
«Да, она из меня все вытянула. Сам не пойму, как вышло», — признался я.
«Это она умеет, да», — пробормотал Дмитрий, почесывая затылок. «Нехорошо получилось. По сути-то ты прав, нечего ему было лезть. Но у нас тут принято между собой такие вопросы решать».
«Сигурд новый, он не знать», — качнул головой Лэндо. «Ваш Рикс есть восходящее, нельзя лгать. Она спросить, он говорить. В чем его вина?»
«Так-то оно так, но Вероника скажет, как отрежет. Головы полетят запросто, а нам тут жить».
«Вот и решим, чё?» — угрожающе пробасил Толя. «Будут возбухать, смело посылай их нахрен».
«Ладно, разберемся. Собирайтесь уже», — рявкнул Дмитрий.
Они пошли получать снаряжение и оружие. Его выдавали с уже знакомого склада прямо перед выходом на задание. Я сразу заметил, что некоторые, особенно восходящие, манкирует этим, предпочитая личную экипировку, и сделал себе зарубочку. Следовало прояснить этот вопрос. Я напросился проводить Инь и Лэнду до дозорного поста. Он находился на противоположном конце плато, на обрыве прямо над пропастью, и мне очень хотелось посмотреть на открывающийся оттуда вид. Судя по карте из Вокс-Сити, с той стороны гор находились некие расколотые земли. К тому же дорога шла мимо развалин инопланетного форта, о котором болтал Грай. Мы поехали туда на одном из багги. Интересная машинка, маленькая, но быстрая, с огромными ребристыми колесами и открытым решетчатым корпусом, явно сваренным вручную. Местные техники переработали платформу электрического мобиля в нечто легкое и обладающее повышенной проходимостью. Дорог, как таковых, здесь не существовало. Их заменяли наезженные тропы, да и рельеф местности оставлял желать лучшего. Плато, на котором находился Фригольд, было замкнутым, но весьма обширным. Не сказал бы, что бесплодная местность, совсем нет. Да, суровое плоскогорье, но здесь, среди скал и каменистых россыпей, имелось и обширное горное разнотравье с голубыми пятнами небольших озер, притаившимися во впадинах, и множество синих хвойников, упрямо ползущих по скалам, и настоящие деревья, похожие на высокие пальмы с желто-фиолетовой зонтичной кроной. Часть земель возделывалась. Неподалеку от Фригольда зеленели поля, и виднелись длинные ряды стеклянных оранжерей, возле которых уже копошилось множество людей, в основном подростков и женщин. Азио сказал, что там пытаются выращивать земные культуры. Рис, пшеницу, перцы, томаты, кукурузу. Наряду с местными зерновыми и овощами. Но получается не очень. Земля высокогорья бедна питательными веществами. Поэтому вместо почвы активно используется местное удобрение. Так называемое дерьмо камнеедов. Целые залежи которого имеются в пещерах. То самое, добывать которое в наказание подрядили копье Марка. Я сперва решил, что камнеед — это фигура речи, но Инь по пути вдруг съехал с тропы, приблизился к каменному распадку и показал на один из громадных валунов.
«Сигурд, вон, смотри, вот он, камнеед. Днем спит, ночью копает. Говорят, все местные пещеры они проделали».
Замершее существо само походило на камень, и, честно говоря, я бы прошел мимо, приняв его за скалу причудливой формы. Только приглядевшись, понял, что оно представляет собой нечто вроде громадной гусеницы, свернувшейся в клубок, размером со строительный грейдер. Моя система опознала существо.
«Камнеед, не содержит звездную кровь».
«Он не опасен?» «Раздавить может, если дорогу не уступить», — ответил Азио. «Они только камень жрут. А так, на нем плясать можно».
«Откуда они взялись?»
«Тут таких тварей полно», — пояснил Инь. «Одни полезные, другие вредные, третьи вообще странные, непонятно для чего. Камнееды тоннели и пещеры роют, почву создают, на ней грибы растут. Как это говорит Анна, биоценоз». «Кел создать всех живых для пользы», — добавил Лэндо, «кроме тех, чтоб ползти из тьмы».
А вот в инопланетные развалины заглянуть не удалось, хотя вычурные бело-золотые шпили заманчиво поблескивали под лучами древа. Во-первых, во внешнем периметре велись работы по разборке отдельных зданий. А во-вторых, чуть дальше, круглосуточно дежурил вооруженный отряд, категорически запрещающий шляться по руинам. Там чуть ли не с основания Фригольда шли какие-то раскопки, о сути которых мои новые товарищи ничего не знали. Но предполагали, что ученые нашли что-то вроде тайника народа Кел. Недаром в разваленный вход был заказан даже большинству наших восходящих. Азио, как и его брат, как мы выяснили по дороге, были из Индо-Пацифики, а сюда свалились 2 года назад, удачно приземлившись на грузовой капсуле прямо в огромное море трав возле некоего пылающего рога. Там их компании во главе с колонистом-экспертом сперва пришлось несладко. Наткнулись на крупную и агрессивную тварь, которую Инь окрестил огнезубом. Но затем их обнаружили люди трав. Сородичи же Лэндо, как я понял из рассказа, были отнюдь не едины и состояли из множества больших и малых кочевых кланов, зачастую враждебных друг другу. Люди попали совсем не к тем, кто испытывал дружеские чувства к пришельцам, поэтому их сразу же ободрали как липку. Мытарств пришлось испытать немало. Однако клан Лэндо, на этом месте рассказа сын Рикса важно кивнул, пользовался определенным влиянием. И через пару недель землян без потерь доставили к южному посту, где их выкупили представители Фригольда. Такая судьба, по словам Азио, была огромной удачей. Очень много упавших с Хельги людей в первые дни сделались добычей опасной фауны или диких аборигенов. Местные быстро сообразили, что небесные корабли пришельцев полны полезных вещей, и начали за ними настоящую охоту. К счастью, ретранслятор Фригольда засекал сигналы упавших капсул, и поисковые отряды землян примерно знали, где находится очередной колонист. Так нашли и меня, с тем исключением, что при крушении координаты были потеряны, и копью Гая пришлось искать в большом и незнакомом секторе. Дозорный пост представлял собой обложенную камнями площадку на высокой скале, находящейся на выступе горного карниза, вроде естественной башни, где впору было видеть гнезда орлам. Я с некоторой опаской поднимался по грубым ступеням. Один неверный шаг, и тебя уже никто не спасет. Здесь имелся навес, кострище и груда хвороста, а также двое скучающих парней в меховых бурках, что явно было не лишним. Ледяной ветер пробирал до костей. Охранять тут было особо нечего. В обе стороны, насколько хватало зрения, плато обрывалось отвесной пропастью, подобно исполинской крепостной стене. Никакой скалолаз не преодолеет такую преграду. Огромная, головокружительная высота. Далеко-далеко внизу виднелись непроходимые ущелья и острые скалы, необычно резко переходившие в то, что местные называли «расколотыми землями». Очень странная местность. Бесконечная, вспученная, похожая на высохшую под палящим солнцем растрескавшуюся равнину из серо-желтой глины. Или исполинское блюдо, расколотое на сотни частей, но пока не потерявшее форму. Сложная паутина трещин, тоненьких, как волос, с высоты, но в реальности, наверное, шириной в десятки метров, полностью покрывала равнину, образуя множество больших и маленьких островов бесплодной желто-серой земли. Растительности и жизни я не наблюдал, но это не значило, что их там нет. Все-таки высота была невероятной. Расколотые земли. Это название оказалось удивительно метким. Вот только кто и зачем их расколол?
«Восходящий, один из тысячи братьев. Это отпечаток небесной руны», —
прошептал незримый советчик.
«Здесь было гнездо червей. Восходящий выжег его».
«Кто такие черви?»
«Потомство твари извне, обретшее плоть в единстве».
«Кто такие твари извне?»
«Ты не поймешь»,
— ответил голос и замолк, больше не реагируя на мои мысленные вопросы. Если он сказал правду, и расколотые земли появились в результате применения руны, то масштаб разрушений был просто невероятен. Треснутая и вспученная равнина длилась во все стороны, насколько мне хватало зрения. Но в какой-то момент начинала тонуть в темноте, густеющей чем дальше, тем больше, и как будто загибающейся наверх множеством слоев, сливающихся в рефракционной дымке. Я наконец-то сообразил, что вижу край светового круга, отбрасываемого древом, и те самые теневые земли, о которых рассказывали люди мрака. Территория теней, а за ней — края вечной тьмы, куда не доходит золотое свечение. Выходит, наш Фригольд находился на самой окраине круга? Рядом не было восходящих, и я рискнул взглянуть на свою карту. Да, все верно. Сейчас мы находились в области, отмеченной в атласе как граница теневых земель. Да, на самом верхнем краешке, однако именно здесь можно было посадить семя, чтобы выполнить задание наблюдателя единства. Я задумался. Тем временем происходила смена караула. Парни сдали моим напарникам два дежурных Суворова и боеприпасы со снаряжением. Обороняться тут, на первый взгляд, было не от кого. Тем не менее, помимо штурмовых винтовок, в полукруглой стене из камней была оборудована полноценная огневая точка, закрепленная на поворотной платформе дальнобойной гаусс-винтовкой. «Вдова», кажется, называлась такая модель. К ней прилагался универсальный прицел и даже шлем снайпера со всеми прибамбасами. В общем, очень серьезная на вид штуковина. Я без подготовки вряд ли справился бы с ней, а и невидимо умел. Авторитет Азио сразу взлетел в моих глазах. «На случай, если небесный змей заглянет. Ну, или туны бывают», — сказал Инь, заметив мое удивление. «Дрейки. Их тут много гнездится в каньонах. Такие, типа птеродактилей. Крупные. Легко могут человеку унести, а уж ребенка за милую душу. Раньше, говорят, часто кружили, постоянно их отстреливали. Сейчас поумнели, редко тут появляются. Однако случается. Не только дрейки. Там уже теневые земли, видеть? Лэнда показал в сторону горизонта. «Оттуда всякое вылезать. Потому и следить тут далеко, но всякое бывать».
Молодой сын Рикса людей трав в земной экипировке казался обыкновенным парнем, просто с необычным цветом кожи и глаз. Мимика, жесты, поведение почти не отличались от человеческих. Когда он улыбался, я обратил внимание, что строение челюсти и зубов разнятся с человеческими. Нет выраженных клыков и жевательных. Поэтому и форма подбородка у местных неуловимо отличается. В процессе эволюции была утрачена необходимость рвать и откусывать твердую пищу. Голос что-то там говорил про кровь Эррос. Возможно, эти самые Эррос подальше стояли от обезьян, чем мое племя. Но в целом очень приятный, хотя и слегка занудный парень. У него на все было свое мнение, которое Лэндо не стеснялся высказывать. Мы разговорились, и неожиданно оказалось, что сын вождя инопланетного племени живет здесь не совсем по своей воле. «Есть клятва, есть договор. Я жить тут. Дети вашего Рикса жить у народа трав», — объяснил он. «Пока так. Есть мир, есть дружба. Я учить ваш язык, знать ваш обычай. Они учить наш. Народ трав и народ земли знать друг друга больше? Нет, знать друг друга лучше. Дружить больше. Поправлять меня, Сигурд. Я еще плохо знать ваш язык».
«Ты уже отлично разговариваешь, все понятно», — похвалил его я.
«Значит, Лэндо — принц-заложник, а в его племени в таком же положении воспитываются дети Вероники?» Земляне в древней истории не раз использовали подобный принцип. Ну что ж, наша Рикс действительно обладала железными яйцами, раз решилась рискнуть своими детьми. Или, может, у нее просто не было выбора? А еще могло быть, что отношения с народом трав были действительно очень теплыми. Лэндо, как я видел, не пользовался во Фригольде особым положением. Жил и работал наравне с другими землянами. Его, видимо, обучали как своего, доверяли оружие и дежурство на боевом посту. Все это говорило о высокой степени лояльности к его племени. С другой стороны, все меняется, и земное оружие у аборигенов когда-нибудь может обратиться против нас же. Неужели наши вожди этого не учитывают?
«У тех, кто владеет звездной кровью и рунами, нет нужды в другом оружии»,
— с ноткой высокомерия прошептал голос.
«То, что я вижу у вас, не сильнее серебра и будет бессильно перед золотом. Сильных восходящих оно не остановит».
Предыдущая смена сразу же уехала к Фригольду, на собственном Тауру, что пасся неподалеку. Осмотрев пост и немного поболтав с парнями, я тоже решил отправиться назад. Серебристые купола отсюда были прекрасно видны, но идти до них пешком не меньше часа. Ничего, прогуляюсь. Заодно осмотрю местность. Напоследок Инни громко предупредил меня. «Это самое, Сигурд. Ты пока на глаза мраку и его своре лучше не попадайся. Они сейчас будут на тебя злые».
«И что?» — я пожал плечами.
«Да всякое бывает. Мы не на земле, тут своя атмосфера. Полгода назад ребята мрака закусились с одним парнем из-за одной девчонки. Подкараулили его ночью, избили, связали, раздели догола и подвесили за ноги в женском очистителе. Представляешь, девки с утра заходят, а там такое чудо висит вниз головой. Дергается, болтает причиндалами». Инь усмехнулся. «В общем, хорошо ему досталось, до сих пор вспоминают».
«И что, их не наказали?»
«А как докажешь? Камеры кто-то из ихних отрубил, а парень даже не видел, кто его бил. Мешок на голову набросили и молотили все вместе. Так что давай аккуратнее, держись наших, особо не отсвечивай».
Я все понял. У землян в голове прошиты земные моральные нормы, где правонарушение — это позор, а сообщение о нем — инструмент оздоровления общества. Но здесь не земля. Выросло новое поколение, и шкурка земных ограничений им тесна. Как и в любом большом коллективе, подписанными законами существует свод неписанных правил. И здесь сформировалось общество, где лидеры при всем их авторитете не могли или не умели проконтролировать их суть. Коллективная ответственность копья Марка за воровство Рэнди — это, конечно, замечательно с точки зрения дисциплины. Однако они действительно могут попробовать отыграться на мне. И плевать, что под руной Вероника может выпытать все, что угодно, тем более у новичка, не знающего местных реалий. Наш разговор прервал далекий, но хорошо различимый скрежещущий крик. Инь и Лэндо мгновенно высунули головы за каменную ограду. Затем Азио прыгнул к вдове и начал торопливо надевать шлем снайпера. Абориген подхватил стоящий у стены Суворов и вполне себе умело передернул затвор.
«Вот Талитон!» — осклабился он. «Вести тебя, Сигурд!»
Я уже видел черную точку, появившуюся из-за изгиба правого склона. С каждой секунды она увеличивалась в размерах, превращаясь в хищный крылатый силуэт, набирающий высоту.
«Стрелять уметь?»
Забавный вопрос из уст аборигена. Я усмехнулся, кивнул и поймал второй Суворов. Видел уже эти штурмовые винтовки у группы мрака. Простая, как молоток, и практически безотказная конструкция. Проверив примкнутый магазин, я передернул затвор. Руки знали, помнили, справлюсь. Длинный ствол вдовы пошел вправо и вверх, нацеливаясь в сторону летуна. Плечи Ини слитно дернулись. Раз, второй. Попал он или нет? Вроде бы да. Крылан дернулся, хрипло крикнул. Пронзительный противный вопль, как у огромной чайки, но не изменил траекторию полета.
«Не убить», — произнес Лэндо солнечное крыло, положивший ствол Суворова на гребень стены, и тоже отслеживающий тварь. «Ранить, Инь! По крыльям бить!»
Следующий выстрел был удачнее. Тварь провалилась вниз, стремительно теряя высоту. Дрейк пытался планировать, но с поврежденным крылом это выходило плохо. Он врезался в склон, покатился вниз, издавая негодующие крики. Но ничего не кончилось. Далекий скрежет перекрикивающихся воплей вновь царапнул уши. Следом за первым Дрейком из-за горы появилось еще несколько темных точек, а через несколько секунд их была целая россыпь, на наших глазах превращавшаяся в тучу. И они явно смещались в нашем направлении.
«Тсси!» —
медленно проговорил Лэндо. И не нужно было перевода, чтобы понять.
«Инь, стрелять!»
Мог бы и не говорить. Вдова уже работала, плечи Азио вздрагивали от отдачи. Однако никакого видимого результата я не наблюдал. Нам открывать огонь пока не имело смысла, слишком далеко.
«Они не отворачивают!» — крикнул стрелок, обернувшись к нам. «Им вообще пофиг!»
В его голосе слышались истеричные нотки.
«Что вообще происходит?» — крикнул я.
Парни вновь обменялись взглядами. Затем Лэндо коротко бросил.
«Вал!»